Будем читать из первой книги Царств, из третьей главы. Мы продолжим с вами тематику, которая у нас идет в этом году, тематика семьи. Итак, пожалуйста, откройте первую книгу Царств. Мы с вами прочитаем из третьей главы, первой стихи. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, и глаза же его начали смежаться, он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: „Вот я“. И побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу, и встал, и пришел к Илию вторично, и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись“. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. Возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись, когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и возвал, как в тот и другой раз: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И сказал Господь Самуилу: „Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы, и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями вовек“. И спал Самуил до утра, и отворил дом, двери дома Господнего, и боялся Самуил объявить видение это Илию». Аминь. Текст мы прочитали из первой книги Царств. Я сегодня буду говорить на первые четыре главы. Мы посмотрим на семью. Хочу сказать, что точно так же, как Самуил, юноша, услышал трижды голос, когда Господь к нему обращался и говорил: „Самуил“. За последние недели я услышал, как Господь говорил ко мне через некоторых людей. И хочу вам сказать, сердце мое сейчас очень беспокоится. Беспокоится как раз о теме, которую хочу и затронуть. Это тема семьи, и надо говорить о ней. Но лекарством является только Божье Слово. Почему я беспокоился? Ну, первый раз я вам хочу сказать, боль в моем сердце от того, что я встретился с моим другом, которого не виделся уже, ну, может быть, несколько лет. Мы встретились на одной конференции, начали делиться нашей жизнью, о семьях. И вы знаете, что он сказал? Он говорит: „Я сейчас отошел от служения“. Почему? Да потому что сейчас моя дочь окончила школу, и она уже больше не хочет быть девочкой. Она хочет быть мальчиком. И она ушла из дома, и я оставил служение. Второе событие. Меня пригласил председатель нашего союза участвовать на молитвенном завтраке, где были представители власти, администрация президента. Попросил там тоже участвовать и в молитве о нашем государстве, о нашей стране. И вот выступление одного государственного депутата. Депутата Государственной Думы. Выступает депутат Нилов. И когда он говорит тоже о боли, в котором находится наше общество. 10 браков заключается в нашей стране, 8 разводится. Из 10, 8 даже регистрированных браков разваливаются. Кошмар. И вы помолитесь, он говорит, сделайте что-то. У нас кризис, у нас катастрофа. Я вам хочу сказать, мы тонем. На этой неделе. То есть каждую неделю определенные такие уроки. На этой неделе, когда я услышал, что у пастора У первого пастора церкви, известной церкви, которой 24 тысячи членов, вы слышали, Рика Уоррена, на этой неделе сын покончил самоубийством. Молодой человек. Вот я вам хочу сказать, столько боли вокруг. Вот семья все равно это самое актуальное. Мы можем заниматься многими вопросами, но это так актуально. Поэтому я думаю, что нам сегодня надо еще снова вернуться, посмотреть на уроки Божьего Слова, посмотреть, где же эти опасности, где эти определенные симптомы, на которые мы должны смотреть, чтобы нам на самом деле, людям разумным, увидеть, сделать профилактику, покаяться, исправиться. Господи, помоги нам это сделать. Но еще в вступлении я хочу сказать, ведь что происходит? Тоже реальность, на которую мы смотрим сейчас. Я бы назвал это эрозия. Что происходит во время эрозии? Или это даже иногда называют кариес, или еще какие-то моменты. Ну, в Москве таких много примеров. Начинают строить дом, отстраивают, внешне он выглядит как конфетка. Все сделали правильно строители, архитектор все рассчитал, конструкторы тоже все подготовили документацию, дом сдан, все комиссии пройдены, и вдруг через несколько месяцев после того, как дом сдан, и он начинает полностью использовать, вдруг то одна дверь не закрывается, потом окно, потом начинает что-то сыпаться, появляются трещины, начинает делать анализ, оказывается, начали строить ветхую метро. То есть и там начали долбить, начали даже не долбить, а поезда, когда ходят, то расшатывают, все равно происходит. Все было правильно сделано, все сделал правильный архитектор, все залили правильное основание, фундамент правильный, строители прекрасно все отработали. Но то, что там будет еще под землей метро и постоянно ездить, и здание рушится. Эрозия. Сейчас весна. Это так видно на дорогах Москвы. Прекрасно заделанные наши дороги, чудесное покрытие осенью или летом сделанное, и вдруг потом происходит в нашей суровой зиме, когда, кажется, одна трещинка, попадает вода, становится льдом, разрывает, и потом появляется не маленькая трещинка, а ямина. И мы ходим сейчас и видим, как опять все надо исправлять. И вот эта мелочь, кажется, эрозия, потом приводит к такой катастрофе, что машины, как говорится, колеса могут отвалить свои. И вы знаете, хочу сказать, вот все, кажется, начинается с маленького, с этого небольшого. Вот мелочь, кажется, так же в семьях происходит. Кажется, мелочь здесь, мелочь там, там слово сказал, там что-то не то сделали. А потом вдруг проходит несколько месяцев, и говорят, мы не любим друг друга. Мелочи какие-то, но бывает, эта эрозия так неожиданно может рвануть, что люди, которые стояли пред Господом, перед алтарем, давали друг другу обещания, вдруг готовы разойтись. То есть, на самом деле, нам нужно помолиться и подумать, что же делать. Но это касается не только, я вам хочу сказать, зданий, дорог, семьи. Это касается каждого из нас. Человек приходит к Господу, первая любовь, духовно рождается, начинает духовно жить, и дело идет просто прекрасно. Он любит весь этот мир, любит ближних. Но потом проходит время, и начинается реальная жизнь, испытание, искушение. И вот компромисс здесь, отступление там, обман, и далее, и далее. И этот человек, который так хорошо духовно начал, если он не бодрствует, если он не занимается активной духовной жизнью и не говорит о важности, то, о чем мы слышали, прежде всего позаботиться о душе своей, о духовной жизни своей, познать Бога, и все остальное будет прилагаться, а так все оно разрушается. Кажется, уже уверовал, началось все хорошо, но венчает дело конец. Вот напомню несколько даже историй из Священного Писания. Вот история из Судей, 16 глава, 20 стих. Когда Самсон, один из судей Божьих, кажется, мог сделать все, сильный муж Божий. Вот здесь сказаны такие слова. Когда его обстригла эта женщина и крикнула ему, пойду, как он подумал, пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. Но смотри, что происходит. А не знал, что Господь отступил от него. То есть, это был Божий муж. И он начал очень хорошо. Но настало время, когда шаг за шагом. Его история очень поучительна. Когда любовь эта к языческой женщине, к филистимлянке, приводит к тому, что он теряет все. И в конце концов, когда он даже потом отращивает волосы, теряет и свою жизнь. Следующая история, я бы сказал, вот пророк Осия смотрит на состояние народа Божьего, и Господь призывал Осию тоже говорить к народу. И вот в 8 главе, 7 стихе мы читаем такие слова. «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». То есть, если мы начинаем отклоняться чуть-чуть, то потом будет еще, ого, какая буря. То есть, вроде сейчас чуть-чуть отклонение какое-то, из которого еще можно исправить, которое нужно на самом деле обратить внимание, но потом будет страшное дело. То есть, постепенно происходит разрушение, буря наносится, и потом уже ураган наносит огромный ущерб. Еще давайте посмотрим. Вот Иеремия, пророк Иеремия говорит такие слова народу Иудеи, 12 глава, 5 стих. «Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Израиля? Если ты сейчас не можешь в мирное время спокойно жить, если ты не можешь нормально духовно поклоняться, трудиться, если ты не заботишься о своей душе, то что будет, когда начнутся испытания? Что будет, когда начнется, на самом деле, война? Да там сразу же все проверяется. Или классический текст, который я хочу напомнить, обычно мы его читаем на день жатвы. Вот что происходит? Смотрите, эрозия, и потом все это потом приводит к результатам, когда все разваливается. Эти опасные симптомы или опасности для семьи, которые могут произойти. Галатам 6 глава 7 стих, мы прочитаем по 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий от духа, в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Аминь. Вот, понимаете, то есть, как вступление, я хотел сказать, как важно обращать внимание на просто симптомы. Потому что это очень важно. Иначе все потом, раз, откуда все это появилось? Уже были все равно предвестники раньше. А мы потом просто разводим руками. Священник Илия и его семья описаны в первых 4 главах первой книги Царств. Вот давайте посмотрим на эту семью и для себя эти уроки выведем. Напомним себе, кто читал Священное Писание. Но священник Илия почему-то не знал, что происходит эрозия, что происходит это отступление. Хотя, с одной стороны, он даже этого и не почувствовал. Он был человеком очень занят. Итак, о нем первый раз упоминается в первой книге Царств, в первой главе, в 9 стихе. Что сказано там? Что Илий, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. О чем говорит этот текст? Это человек, который был поставлен Господом, который занимал место священника, и даже, я вам хочу сказать, он был не просто священником, а первосвященником. Еще сказано, что он был судьей в народе Божьем. Он занимался очень важным делом. То есть он был на самом деле очень занятым человеком. Он, как сидел, вот мы только что прочитали, у ворот, он должен был судить народ. Приходили к нему, то есть там, где судья сидел. И вот со всеми вопросами, а у народа всегда есть какие-то неполадки. Суд постоянно занят, очереди на несколько месяцев и у нас в народе. Потому что постоянно есть нюансы, ссоры, непонимания. Мы не знаем, как разрешить эти проблемы. И в народе израильском та же самая ситуация. Люди – это всегда проблемы. И мы, и хочу сказать, где-то должны посмотреть. Вот священник Илия. Он должен был заниматься в скинии собрания. Он занимался жертвоприношениями. Он участвовал в служении Богу, к нему приходили люди, которые хотели приносить эти жертвы, вместе с ними молился, показывал, как это делать, помогал. Он был священником, выполнял то, что нужно, но он также был судьей. Судья в то время, я вам хочу сказать, в то время, это был человек, как вот книга Судей описывает, это человек, который управлял страной. который избавлял страну от нашественников. Он был совестью народа. Он был первым человеком практически в стране. И так что это очень важный человек. Благослови Господь начальствующих наших. Но давайте посмотрим. Он выполнял свой труд, был человеком занятым. Постоянная работа с людьми, постоянное проведение богослужений. С одной стороны, судьи всегда были в авторитете у народа. Куда пойти разрешать наши проблемы? Именно к судье. Но давайте посмотрим дальше, что сказано о нем. Первая книга Царств, 2:22. Или же был весьма стар. Все равно вот во второй главе описано, что он уже старел. Дальше, в третьей главе, 8 стихе, что сказано о том, что он понимал, как говорит Господь. Он даже поэтому объяснил Самуилу, как нужно отвечать. А хотя, с другой стороны, сказано в 3 главе, во 2 стихе, что когда Или лежал на своем месте, что глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. Зрение у него уже смежалось, он не мог хорошо видеть, но он четко понимал и знал, как говорит Господь. Он был человеком духовным и занимался этим делом. Народ уважал священника, с одной стороны, а с другой стороны, народ был огорчен. Чем? Даже не тем, как он совершал служение. Он был священником, первосвященником, он был судьей, но у народа было огорчение с его семьей. И вот давайте посмотрим дальше. 4 глава, 15 стих и 18 стих. 4 глава, 15 стих. Илию было тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть, так стал почти слепым. И далее сказано в 17 стихе, 4:18. Когда упомянул он вестник, который пришел с поля боя, о ковчеге Божьем, священник Илия упал с седалища навзничь у ворот и сломал себе позвоночник и умер, ибо он был стар и тяжел. И был же он судьей Израиля сколько? 40 лет. Да? Сейчас мы не будем говорить о там, факторах здоровья и даже вот симптомах, которые здесь описаны. Мы будем говорить о самом главном, о теме, которая важна для нас. Это семья, это его отношение к сыновьям. Вот получается, мы часто попадаем в ту же самую ловушку, в то же самое положение, как священник Илий. Но давайте теперь посмотрим на его сыновей. Тоже описано. По крайней мере, дано описание в этих четырех главах об этих сыновьях. Вот давайте почитаем. Первый раз мы читаем в первой главе, в третьем стихе. Первая книга Царств, первая глава, третий стих. Ну, как вступление еще хочу сказать следующее. Смотрите, в чем отличалось то положение. Это Ветхий Завет, времена Ветхого Завета. Что сделал Господь? Он избирает, призывает Моисея. И так как Моисей говорит, я косноязычник, он говорит, хорошо, я тогда призываю твоего брата Аарона. И он становится священником в народе Божьем, первосвященником. И даже говорит, твои сыновья, даже Аарона, становятся священниками. И потом уже сыновья Аарона и другие потомки его становились священниками. А потом мы читаем о том, как одно из колен Израилевых, колено Левит, должно было заниматься скинией собраний, потом храмом, должно заниматься жертвоприношением. Это было их работой. Это было их служением. Они не пахали, не сеяли, не работали. Их должны были поддерживать другие колена народа израильского. И передавалось поэтому священство из рода в род. То есть это было естественно. То, что сыновья Илии стали священниками, это было естественно. Они были сыновьями священника. И ожидалось, что и они должны понести это служение. Поэтому давайте мы посмотрим. Здесь сказано в первой главе, в третьем стихе. Когда приходил человек из города своего в положенные дни поклоняться и просить жертву Господу Саваофу в селом, там были Илий, священник Илий, и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господу. То есть они были священниками Господа. Были молодыми людьми, молодыми служителями, их отец поэтому был первый среди них, первосвященник. Ну, прочитаем дальше. Они помогали своему отцу. Но вот важный стих во второй главе, 12. Какие они были служителями? Вторая глава, 12 стих. Вот этот стих очень важный. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. Вот это страшные слова я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать, можно совершать служение в храме, в церкви, можно, кажется, трудиться на определенном служении, но это будет всего лишь требой, обрядом, традицией. Можно зарабатывать себе на жизнь даже этим трудом. Человек не может ничего другого делать, иногда он начинает поэтому заниматься этими вещами. Но здесь сказано, что они были, характер прежде всего смотрели. И народ это понимал. Это люди негодные. И даже самое главное, это люди, которые неверующие, не знали Бога. Они только выполняли это. Так, принес, жертва, так, дальше, поток шел. И так далее, и так далее. Ну, давайте поэтому сделаем остановку и скажем следующее. Как важно для нас внимательно смотреть на тех, кого мы слушаем, за кем мы следуем, на кого мы смотрим. Потому что мы все равно питаемся от них. Поэтому надо все равно поступать, проверяя Божьим Словом, что говорят. Надо проверять и слушать внимательно, что мы скачиваем с интернета, что проповедуется в наших домах, что дети наши слушают. Это очень важно, быть внимательными, чтобы не совершалось это цинично или формально, или зарабатывая на других. Но что еще самое ужасное, вот смотрите, эти были люди негодные, мы прочитали, да? Не знали Господа. Читаем 2 глава, 22 стих. Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. И вот теперь самое страшное. И что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Мне кажется, что могло быть еще хуже? Вот что еще ужаснее? Это священники, которые должны были показывать пример святости, чистоты. Те, которые должны были проповедовать и обличать народ в грехах. Те, которые должны были помогать выстраивать взаимоотношения, сами занимаются аморальностью. И священник или отец не мог контролировать своих сыновей, своих детей. Да, он выполнял обязанности судьи, проповедника, руководителя, но семьей своей не занимался. Ой, Господи, помилуй нас. С другой стороны, почему я хочу сказать? Я остановлюсь сейчас и скажу следующее. Знаю также. Вот линию, которую мы выводим, она кажется ясна. Вот, не занимается, вот поэтому результат. Что посеял, то и пожнет. Но я знаю также, что есть семьи, что есть отцы и матери, они вкладывают всю свою душу. Они отдают полностью себя самого. Своим детям, своему сыну, своей дочери. Но настает время, они бунтуют против родителей, против Бога и уходят. И это реальная жизнь. Родители делают со своей стороны все, что угодно, но их дети не следуют за Господом, не каются и почему-то становятся блудными сыновьями. Поэтому я не судья. Я не могу судить других. Это прежде всего слова ко мне. Поэтому Божье Слово должно напоминать нам, обличать и помочь нам исправиться, как нам правильно поступать. Ну, давайте мы читаем дальше. Итак, мы прочитали 2 глава, 12 стих. Снова давайте этот текст. 1 Царств, 2 глава, 12 стих. «Сыновья были негодными», то есть бесполезными. Это сыновья, как говорят в семье, это непослушник, проблемный ребенок. Я не знаю, что с ним делать. И даже вот смотрите, собственный отец, что там дальше происходит, 2.25, теперь посмотрим. Уже он даже с ними говорит, священник Илия говорит, если согрешит человек против человека, ну, помолится о нем Богу. А если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Они не слушали. Священник Илий слишком поздно начал заниматься своими детьми, и они уже не реагировали на его увещание. Но в его семье, в семье Илия, был еще третий ребенок. Усыновленный, я бы сказал, которого он принял. Вот он жил вместе с ними, это ребенок, которого звали Самуил. Он не был рожден Ильей. В первой главе первой книги Царств описывается о том, как еще одна семья, Елкана, там у него была жена Анна, молились. Молилась больше всего, конечно, жена Анна. Описывается, как она молилась, как этот священник Илии даже ее не понял, как он ее начал увещевать. Ты что здесь пришла, женщина, которая тут занимаешься в храме, как будто ты напилась тут. Она говорит, я женщина, которая скорбит духом. Но вот она пообещала Господу, если Господь, ты дашь мне сына, я отдам тебе его на служение. Проходит время, она воспитывает его. И первая глава заканчивается тем, что она, когда отняла от груди своей, как воспитала, что она делает? Она приводит в храм и отдает сына своего Самуила Господу. И отдает этому священнику Илии. И там даже во второй главе уже описана сначала песня. Господи, я благодарю Тебя, Ты отвечаешь на молитвы. Господи, Ты даже неплодным даешь детей. Господи, Ты Бог живой. И вот эта песня Анны, вот это на самом деле вот вся жизнь. И благословение, и сложности. Ой, как можно много об этом говорить. Итак, в этой семье есть третий ребенок, Самуил. Я вам хочу сказать, контраст. Мы полностью не знаем. Может быть, Анна не знала, что там беспорядок в семье, что эти два священника, Финиес и Офни, поступали так беспутно, аморально. Мы не знаем, может, не знала внутреннего положения в семье. Но одно ясно, что юноша Самуил, живя в этой семье, не заразился, не стал подражать этим двум братьям сводным, а стал ходить все равно пред Господом. И еще возможно, что Илий посмотрел на своих сыновей, ничего не могу я с ними сделать, и начал вкладывать в этого молодого человека, учить его, наставлять, воспитывать. Даже мы читаем в третьей главе, как он ему объясняет, вот так говорит Господь, вот так отвечай. Он наставляет его. 2 глава, 17 стих. В чем же согрешили старшие сыновья? Мы не будем все перечитывать, но особенно ярко говорит нам вот этот стих. Грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Грех заключался прежде всего в чем? Они были препятствием. Это как грех, на самом деле, который препятствует. Люди приходят поклониться Богу, а они, наоборот, от Бога отводят. Это циничное отношение к служению. Это эгоизм, прежде всего мне. И там описано даже во второй главе, когда приносили жертвоприношение, то вилку доставал и в котел, и самое лучшее мясо себе. Имел право брать священник. Священника надо поддерживать. Закон об этом говорит. Но они нарушали закон, потому что что там только то, что остается? Нет, ну-ка, и прежде чем даже ты будешь приносить жертвоприношение, отдай мне. И меня поддерживал. И самое страшное, вот это похотливое, даже когда они начали развращать себя и женщин, те, которые приходили поклоняться Господу. И вот как реагирует отец? 2 глава, 23 стих. «Ну для чего вы делаете такие дела, — говорит отец, — ибо я слышу худые речи от вас, а вас от всего народа Господника». Вот здесь три источника, как предупреждали священника Илию. Значит, ну вот первый текст мы прочитали, когда сказано здесь, и 24 стих, он дальше говорит, «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас, не делайте так, ибо нехорошо молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». Диагноз выставлен. Вы развращаете, вы сами причина разврата. И что же он делает? Он слышит это. Молва, народ говорит. Вот это первый источник. Второй источник. Мы читаем в 27 стихе. 2 глава, 27 стих. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь». То есть даже отдельно Господь посылает ему, священнику, Божьего человека, который дает ему урок истории, как Бог вывел народ израильский, и говорит ему, 2 глава, 29 стих, Для чего же вы попираете ногами жертвы мои, хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? То есть вот она причина, почему он располнел. И еще я хочу сказать, здесь ясная причина, что Господь обличил этого отца, да ты начинаешь быть похожим на своих сыновей. И третье предупреждение, когда Господь уже говорил Самуилу ночью. И вот когда он боялся рассказать, что же Господь сказал ему об этой семье, семье Илия. В 3 главе, 13 стих сказано. «И я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы, и не обуздывал их». Господь говорил Самуилу, и на следующее утро священник Илий хочет узнать, что же он говорил. Слышит священник Илия, как же он реагирует. Он реагирует, как мы прочитали, он только говорит, да я слышу ваши дела, слышу худую молву народа. И это классический пример пассивного отца. То есть нам, мужчинам, легче иногда сбежать и сказать, ну, кто-нибудь другой займитесь. И бабушка, кто здесь может заняться, или там мама, это твоя проблема. И мы, я хочу сказать, часто бываем мужчины или заняты, или так же, как этот Илий, готовы быть судьями, готовы быть священниками, и нужно этим заниматься, но упускаем наших детей. И объявил я ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы, и не обуздывал их. То есть, в конце концов, он, наверное, перестал обличать, порицать, упрекать. Ну вот теперь несколько выводов я хотел бы сделать для нас с вами, практических выводов. Мы посмотрели на эту семью. Какие же опасности есть? Опасностей довольно много. Болезней очень много здесь, я вам хочу сказать. Ну, давайте мы, может быть, поговорим и напомним нам о определенных опасностях. Ну, первая опасность, которую я вижу, это непонимание. Непонимание между, я бы даже сказал, здесь описано в этих главах, муж не понимает жену. Елкана не понимал Анну. Ты что, тебе недостаточно меня? Зачем тебе эти дети? А она молится. Непонимание. Когда священник Илия смотрит, как женщина молится, Анна, и не понимает ее. Как отец не понимал, что происходит у него в семье, а дети не понимают отца. Непонимание. Вторая классическая проблема и опасность. Это занятость. Особенно, наверное, это характерно для наших городов больших. Когда мы опаздываем, не хватает времени, когда нужно ехать в один конец, минимум один час, когда на самом деле нужно заработать, когда нужно выложиться, когда мы должны быть судьями, пророками, служителями, когда мы должны быть везде. Ну, а в семью мы возвращаемся ночью, поздно ночью. И мы поэтому даже и не замечаем симптомы эрозии, вот этого кариеса. Рак можно, кажется, предупредить, вылечить на первой стадии, ну, может быть, на второй стадии. Но если уже последняя стадия, то сделать можно очень мало. Как важно каждому из нас понять, что это наша ответственность. А мы, к сожалению, так слишком заняты. И вот классические вопросы обычно задают следующие. Ну, где же был этот священник Илия, когда его дети росли? Ну, он, скорее всего, был занят стратегическими вопросами государства. Он занимался, он должен был этим заниматься. Да там нужно и отчеты слушать, нужно подписывать документы, нужно принимать решения. Он был человек ответственный, он себе, как говорится, не принадлежал. Но ответственность, которую он взял на себя, это семья. Я думаю о себе, Господи, как в этом веке суеты-сует найти время для своей души и для своих детей, за которых отвечаем мы. Следующий вывод. В Вы знаете, легче заниматься бизнесом, служением, ну, как Илия занимался, работой, чем заниматься собственными детьми. Мы готовы отдать воскресную школу. Я благодарен Богу, что у нас есть воскресная школа. Мы готовы их отдать в школу, в детский сад. Но и там, когда дают нам какие-то пожелания и замечания, мы даже их не слышим. А потом, особенно когда они входят в подростковый возраст, мы возмущаемся. Почему школа себя так ведет? Почему они не воспитали наших детей? И мы просто пожинаем уже плоды нашего воспитания. Вместо того, чтобы сделать все с нашей стороны, чтобы трудиться. Еще одна опасность. Здесь я тоже хочу вернуться к тому. Ну, вроде урок учит тому, что самое главное теперь надо оставить все и заниматься только детьми. Вот здесь я вам хочу сказать неправильно. Дети тоже могут стать идолом. Когда все в нашей стране только кажется для детей. Когда дети могут быть только на первом месте, и они становятся идолом. Вот в этом отношении я вам хочу сказать, мы должны очень осторожно понимать, что лечение вообще этих проблем – это духовные проблемы. Правильно сказал этот депутат Госдумы? Помолитесь о нас, что нам делать? Лечение только в Божьем Слове. Что же Бог говорит? Покайтесь, обратитесь на пути, вернитесь ко мне. Это не негодные люди, которые не знали Бога, но люди, которые должны знать Бога. Это когда мы познаем Бога, тогда мы понимаем, что надо возлюбить Бога, а потом возлюбить ближнего. И это семью нашу. И тогда надо жить по-божьему. Тогда служитель может нормально заниматься, когда у него дома в порядке все. Когда жена благословляет, когда дети молятся, когда все, как слышали мы в прошлое воскресенье, я и дом мой будем служить Господу, так сказал Иисус Навин. Это мое желание. Он говорит, я не знаю, как вы, народ, но мы делаем выбор, и мы будем от себя посвящать Господу. Но есть опасность, чтобы дети не стали идолом. Так, конечно, очень важно смотреть, с кем дети проводят свое время, внимательно слушать. Ну и, наверное, последние, следующие выводы я бы сделал такие. Посвящать наших детей Господу и проводить с ними время. Это шестая глава Второзакония. Как мы часто читаем эту главу, когда мы молимся о детях. Вот посвящать своих детей Господу. Говорить о Боге, когда мы встаем или ложимся, когда мы садимся за трапезу. Но и здесь я вам хочу сказать, отдавать Господу. Это Анна так сделала. Она Самуила отдала Господу. Мы читаем в первой главе, в 28 стихе. И Господь использовал Самуила. Отдала Господу, и он как отрок возрастал, молился, был послушником, учился, как совершать служение. Отдавать Господу. И в то же время здесь я тоже хочу предупредить. Я вырос также в семье служителя, священника. Мой отец был старшим пресвитером. Я вам хочу сказать, в семье многому учишься. Мы все равно впитываем в себя характеристики и становимся, как наши отцы. Одна из положительных сторон, то, что отец часто приводил в нашу семью служителей, они ночевали, вот была трапеза вечерняя, мы дети присутствовали, были истории, и это всегда ободряло. Но никогда, еще раз подчеркну, никогда в нашем доме не говорили о проблемах церковных. Никогда не обсуждали каких-то межличностных проблем. И это сохранило нас, детей, от какого-то такого негатива к церкви. А сейчас, встречаясь с теми, которые дома обсуждают все, что происходит, и непонимание, и какая-то боль, а там кто-то не так сказал, а кто-то не так посмотрел. И это, несмотря на то, что мы дома должны жить, кажется, и церковной жизнью, и любить друг друга, и молиться о церкви, быть очень аккуратными, чтобы благословлять и говорить то, что назидает. Отдавать детей Господу, посвящать, даже вместе с ними петь и молиться Господу, но быть аккуратными. И последнее. Вот это тоже пример посвящения Господу. Так говорят католики. Они говорят следующее. Отдайте нам детей до 7 лет, а потом забирайте. То есть первые 7 лет жизни очень важны. Я хочу на это обратить внимание. То, что мы вливаем в наших детей, особенно в малышей, в первые годы остается как фундамент в их жизни. Потому что они уже знают, что добро, что зло, что правильно, что неправильно. Поэтому хочу выразить даже благодарность мамам и бабушкам, которые большую часть жизни, вот эти первые, вкладывают основы. Но здесь также хочу сказать отцам. Отцы нужны детям. И особенно, когда они подрастают. Самый переломный возраст – это подростки. И вот они заканчивают воскресную школу, и вдруг должны попасть в молодежь. Вот в подростках и происходит это разбалтывание. Поэтому здесь, Господи, помоги нам уже, как отцам, говорить с детьми, авторитет свой и быть примером. И для мальчиков, и для девочек. Какой должен быть мужчина? Поэтому, Господи, помоги нам. Лечение всех этих проблем, этих опасностей, только одно. Покаяние и молитва. Никогда не поздно вернуться на путь Божий, чтобы следовать за Богом. И этот урок, который сегодня мы прошли, непростой урок для каждого из нас, потому что хочется проповедовать примером, как нам жить. Нам нужно молиться друг за друга и изменяться, чтобы Господь даровал нам возможность служить Ему, участвовать и в церкви, но участвовать всей семьей. И прежде всего искать Его, позаботиться о нашей душе, чтобы познавать Его, любить Его, потому что даже будем служить только тогда, когда наше сердце наполнено нашим Спасителем и Господом Иисусом Христом. Помоги нам, Господи.